Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Творчество объединяет с Богом.
Для каждого творческого человека очень важно быть понятым, признанным, услышанным. Один из путей достижения этой цели – участие в различных конкурсах.
Всероссийский конкурс литературных работ людей с нарушением зрения имени Эдуарда Осадова выявляет талантливых людей, пишущих на русском языке. Он реализуется при поддержке Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Соорганизаторами конкурса выступают Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд», Министерство труда, занятости и социальной защиты Российской Федерации при участии Министерства культуры Российской Федерации и подведомственных министерствам учреждений, в том числе ресурсных учебно-методических центров по обучению людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ.
Проходит он с 2022 года. На звуковых страницах журнала «Диалог» мы рассказывали о двух мероприятиях в рамках этого проекта. Материал «Талант и желание не знает границ» – второй номер за 2023 год. И «Старый конкурс в новом статусе» – номер второй за 2024 год.
5 декабря в Доме правительства в Москве прошла церемония награждения победителей третьего конкурса. Мероприятие провели в рамках Международной декады инвалидов. Призы вручала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
В этом году организаторы получили 91 заявку из 65 городов России. Особенной популярностью у участников конкурса пользовались номинации «О родине», «О любви» и «Судьба человека». Среди произведений, представленных на конкурс, были рассказы, стихотворения, романы, пьесы, эссе и очерки.
В шорт-лист попали 20 авторов-финалистов, из которых и были отобраны 8 победителей.
Ими стали
Петр Антонов, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра.
Вячеслав Васильев, поселок Ахтырский, Краснодарский край.
Мария Гаврилина, город Нижний Новгород.
Тимур Колесников, город Казань, Республика Татарстан.
Оксана Медведева, город Ейск, Краснодарский край.
Елена Рощина, город Кораблино, Рязанская область.
Михаил Смирнов, город Салават, Республика Башкортостан.
Вячеслав Чабан, город Горячий Ключ, Краснодарский край.
7 победителей получили дисплей Брайля, предоставленный благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».
Специальным призом жюри, сертификатом на создание мультипликационного фильма от анимационной студии Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая отмечена работа Елены Рощиной «Цикл произведений для детей. Любимые сказки на ночь».
Работы оценивало компетентное жюри, которое возглавил народный артист России Сергей Безруков.
В состав жюри также вошли общественный деятель Диана Гурцкая, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, слепоглухая литератор, актриса и художница Ирина Поволоцкая, член Союза писателей России Владимир Бухтияров и другие эксперты.
Нам особенно приятно, что один из победителей конкурса не только представитель Республики Татарстан, но и наш хороший друг.
Субботним декабрьским днем мы с ним встретились и записали интервью, которое хотим предложить читателям «Диалога». Знакомьтесь!
Колесников Тимур. Работаю я в Казанском местном отделении общества слепых. Занимаюсь реабилитацией и всем-всем-всем, что обычно поручает руководство таким, как я. Родился я в Казани, ходил в школу общеобразовательную. В процессе обучения я успел поступить и в художественную школу, и в музыкальной школе маленько поучиться успел. Ничуть не жалею, потому что это был интересный опыт, в частности, художественная школа, когда я подавал документы, это был последний шанс по возрасту. Я сразу перескочил 2 класса по результатам экзаменов, видимо, так хорошо нарисовал. В 8 классе и 9 класс я уже учился на дому, большей частью, потому что уже с доски ничего не видел. А в 10 классе перешел в интернат для незрячих и слабовидящих в Лаишево.
И там мы с тобой познакомились.
Ну и не только с тобой. Интернат для обычного человека, это звучит очень непривычно и даже как-то нехорошо, потому что стереотипное понимание этого слова подразумевает либо сироты, либо это люди с отклонениями умственными.
Какая-то обездоленность, неблагополучность, да, как будто синонимы.
Мне очень не хотелось в интернат. Ну, потом мы приехали, Рафик Шарипович вызвал мальчишек из класса, пришли такие обормотистые, обычные ребята. Ну, в общем, я понял, что нормальные там люди, совершенно адекватные. В общем, 2 года пролетели незаметно. А потом все у нас собирались, мода была такая, поступать на юридический факультет университета. И где-то 3-го я поступил. Естественно, на юрфак Казанского государственного университета, тогда он назывался так.
А после университета ты работал по специальности?
Да, потому что, во-первых, это интересная специальность, во-вторых, я что, зря учился? Поначалу была частная практика, то есть я давал рекламу, раньше была такая возможность бесплатно рекламу давать, потом кто-то из клиентов, которые были довольны результатами моих услуг, давали мой адрес своим знакомым. Вот так потихоньку я
нарабатывал клиентуру.
Да, был даже случай, когда одна моя клиентка, находясь на работе, услышала о проблеме своей сотрудницы и стала ей рекламировать меня. И когда она назвала мое имя и фамилию, то оказалось, что та сотрудница, которую она рекламировала, сказала: «Хочешь посмотреть на его дочь? Вот бегает». Это был садик, в который ходила моя младшая дочка.
Раз уж мы этой темы коснулись, расскажи о своей семье, пожалуйста.
Я женат 20 лет тому, как у меня 3 детей, все девочки. Старшим в декабре будет 20, они двойняшки. Младшей недавно исполнилось 16. Естественно, они все разные, со своими уникальными особенностями, чертами характера, не похожими друг на дружку. Все учатся, слава богу, в разных колледжах.
А кто-то продолжил, так сказать, юридическую линию?
Пока нет, но не факт, что не продолжит. У меня младшая очень целеустремленная. Пока это не ее. Посмотрим. Ну, по крайней мере, именно ей эта профессия больше бы подходила.
Ты человек такой творческий, вообще такая разносторонняя личность. Тут и юридическая стезя, и музыкальная школа, и художественная. А вот как ты пришел к поэтическому творчеству?
В последнее время, в связи с тем, что я стал на концертах, на других мероприятиях ВОС зачитывать свои стихи, в том числе на выступлениях команды КИСИ много лет, такой вопрос мне задают. Я, наверное, уже выработал на него определенный ответ, хотя в действительности я не помню, как это произошло. Первые стихи свои не сохранил. Они были написаны, я помню, у меня была тетрадка в линеечку зелененькая для русского языка. Там были написаны большими буквами, заштрихованы на обложке слова «стихи». Эта тетрадка потеряна, но писать я начал еще когда видел. Если это было в школе еще, примерно с тех времен что-то там писалось, рифмовалось. Иногда к празднику, иногда ко дню рождения. Вот Марина тебе на день рождения писал. Да. Лёша тоже писал.
Да, мы гордимся.
Вот. Иногда просто так, когда, как это обычно бывает, какая-нибудь эмоция зашкалит, и пошло.
Ну, тогда прочти что-нибудь из посвящений.
Ну, как-то вот Марина поделилась историей забавной про ситуацию с кошкой у вас дома, когда кошка Марине отвечала, а тебе, Лёша, не отвечала. Ну вот, как-то накатило, и ко дню рождения, может быть, через день написалось на эту тему стихотворение. Есть у Марины ноу-хау. Открою вам его секрет. Раз кошка утверждает «мяу», то муж уже не скажет «нет». К примеру, получить желает колечко с камушком. Тогда она мурлыку вопрошает. услышит мяу, значит да. То ненадежная примета. Проверить нужно, муж ворчит. Мурлыка, хочешь китикета? Он предлагает. Та молчит. Не хочешь молочка, подружка? И притворяясь простачком, он треплет рыжую за ушко, по спинке гладит. Та молчком. Ты не силен в кошачьем, милый, жена смеется, но смотрю, что ты коварно, мягкой силой склоняешь кисоньку к вранью. Кто обмануть хотел природу, тому колечко покупать. Мурлыка, к Новому ли году? И мяу слышится опять. Поет Маришкино сердечко, в ее душе играет тушь. Сверкает пятое колечко и кает помрачневший муж. Его рука ласкает робко мохнатый пифий бока. Все ищет, ищет, где же кнопка у хитромордого зверька.
А в институте ты не занимался какой-то вот студенческой самодеятельностью?
Нет, я сейчас-то не особо и тогда был стеснительный, поэтому со своими стихами никуда не лез. Иногда в компании, ну, естественно, с барышнями. Барышням, с которыми встречался, да, читал. И тогда еще я пытался, не знаю, хорошо или плохо, писать песни. Но это как раз 98-й, наверное, 99-й, начало 2000-х годов. Пытался сочинять музыку и, ну, мелодии, класть на них стихи с разным успехом. Какие-то, кстати, до сих пор попадаются на кассетах и вызывают у меня очень разные чувства. От какого-то чувства ностальгии по юности до неприятия.
А как ты относишься к конкурсам творческим?
Ну, примерно так же. То есть особого желания участия принять у меня никогда не было. Возможно, из того, что было опасение провалиться на конкурсе, что тебе скажут, что ты пришел не туда, что тут таких большое количество, и ты со своими писульками здесь никому не нужен.
А правильно я понимаю, что твое творчество развернулось именно когда ты стал участвовать в движении Кихи?
Да, именно необходимость писать сценарии, писать к этим сценариям песенные части, да, то есть частушки, финальные песни. Оно и, кстати, даже в какой-то мере помогло развиться. Если я сам иногда читаю стихи, ну, скажем так, 20-летней давности и более поздней, мне кажется, что действительно Киси мне очень в моем творчестве помогло. Именно потому, что без необходимости писать я бы писать столько не стал. Не стал бы писать, не появилась бы к этому тяга большая, чем была раньше. Ну и, наверное, опыт за 20 лет Киси, сколько там было всего написано.
Добрый день.
Кубок
Киси. Это творческая работа.
Добрый день.
Хотя прошло немало лет, мы помним первые визитки, наивный бред и новых чувств букет, и зрителей улыбки, жюри привет, и правильный ответ, и глупые ошибки. И помнит каждый из ребят, когда однажды в день весенний киси-виват был кубок нами взят, и дай бог не последний, киси-виват. Был кубок нами взят, и дай бог не последний. Пусть финал и пятый круг идет, бьемся из последних сил, но щемит грудь, в дорогу чемодан зовет. Едва опять речь заходит о киси.
Кубок — это самое главное.
Вся жизнь игра.
Наша жизнь.
То у слепых есть и другие пристрастия, мне так кажется.
Есть ли у тебя какая-то любимая визитка, которая вот тебе запомнилось больше всего за все вот эти вот годы?
Я не могу сказать, какая любимая, какая-то нелюбимая. Ну, например, в 2005 году у нас в Казани было КИСИ. И за 6 дней до игры я начал писать сценарий. Естественно, в стихах. А было тогда, вы сами понимаете, 2005 год, тысячелетие Казани, так и назывался сценарий, потому что тогда еще у визитных карточек были темы. Их заранее озвучивали. И я за 5 или 6 дней написал визитку. Начиналось так. Новобулгарский эмир, многомудрый Ментимир, пожелал устроить праздник, да такой, чтоб на весь мир. Вот он думает, ну-ну, я порадую страну. Только б впрячь под это дело федеральную казну. И так далее.
То такие есть, мотивы филатовские.
Именно филатовские,
да,
мотивы.
Да, стилистика так. Прям такая.
Или была уже много позже песня на мелодию «Золотая лестница» Антонова. Что творится со мной каждые 3 месяца? Так пылает душа, что сгореть грозит. Это вирус КИСИ в организме бесится. И не перебесится паразит. Вон сидит паренек, обложился книжками. Что он здесь потерял, ты его спроси. Ждет его теплый дом, мать, жена с детишками. Ну а он таскается по КИСИ.
Не планируешь ли ты, например, издать сборник всех визиток, которые у тебя были вот за все эти 20 лет, получается, ты примерно где-то пишешь?
Есть визитки, которые написаны в стихах. Эти визитки исключительно мое творчество. А есть визитки, которые написаны в прозе. Эти визитки – творчество коллективное. Потому что всегда со мной принимал участие капитан нашей команды Борис Рустем. Поэтому вся проза – это коллективное творчество, это отдельная песня. А что касается визиток в стихах, я часть из них думал поместить в сборник, который планирую выпустить. Бог даст, это получится. Потому что он уже, в принципе, был готов еще год назад, даже 2 года назад, но не опубликован, а потом я просто взял его на правку. Потому что изменилось время, потому что изменились мысли, потому что мне уже не нравятся некоторые вещи, которые я написал, потому что я иногда переписываю ранее написанные строчки, и именно из-за этого до сих пор не могу выпустить сборник. Но сборник я надеюсь выпустить в ближайшее время.
Это ты с каким-то издательством будешь его выпускать?
В издании этого сборника согласилась помочь Республиканская библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан.
Значит, будем ждать.
А вот на сегодняшний день как бы ты свое творчество охарактеризовал? Какие темы тебя интересуют, находят отражение? И что тебя вдохновляет? И как часто пишешь стихи на сегодняшний день?
Слово «характеризуешь» сразу ставит в тупик. Потому что я свое творчество никак не характеризую. Что вдохновляет? Вдохновляет, конечно, темы, которые вызывают эмоциональный подъем или наоборот, какой-то всплеск негодования, обиды или гордости за какие-то обстоятельства нашей современной жизни. И получаются стихи либо о родине, бывает о природе, бывает о животных. Бывает, я пишу посвящение человеку. Иногда вызываешь эмоцию сам. Например, недавно совсем мама мне написала несколько четверостишей об осени. Мама у меня тоже пишет, и с некоторых пор очень даже много и хорошо. У нас с ней совсем разные взгляды и разные подходы, совершенно разная стилистика. Но я вообще в этом вопросе считаю, что творчество, оно как погода в известной песне. Его можно принимать, критиковать нельзя, потому что творец – это то, что нас объединяет с Богом, если говорить о том, что Он есть. Поэтому в искре, которая в человеке от Бога, как раз каждый человек творец. И что бы он ни делал своими руками, либо интеллектуальной, творческой деятельностью, критиковать это нельзя. Творец должен расти без узды, без нормативов. Как творить? Иначе это уже не творец, а подражатель какому-то другому творцу. Возвращаюсь к вопросу о своих стихах, что вот недавно мама писала, мне. Я хотел сначала сказать ей, как ты хорошо написала, где у тебя особенно мне нравится получилось. Но пока я думал, что написать, у меня сложились строки. Это начало декабря, помните, да? Дождик, слякоть, то есть еще никакой зимы нет. Пожелтев, облетели березы. Клены красным давно не горят. Снега нет. С неба капают слезы на унылый асфальт декабря. На витринах еловые ветки и цветные горят огоньки. Где же снег? Удивляются детки. Нету снега, ворчат старики. Может, чтобы зубами не клацать, север наш переехал на юг? Позвоните скорей 112. Напишите в Великий Устюг. Эй, волшебники, Деды Морозы, вы обманщики в мокрых носках. Снега нет, с неба капают слезы, только дождь на ребячих щеках.
Вот такие стихи мне хочется читать и перечитывать.
О твоих литературных предпочтениях мы поговорили. Какую литературу ты любишь читать? Прозу, поэзию, есть ли любимые авторы?
По-настоящему говоря, литература любимая, она со временем меняется. Когда-то я очень любил приключенческие исторические романы. Что-то вроде Генрика Сенкевича или Александра Дюма. Кстати говоря, Гюго. Как бы тяжело ни читалось, но все равно мне тогда хватало терпения и душевных сил дотянуть до конца «Человек, который смеется» и «Отверженных». Сейчас я такое читать уже не могу. Уже хочется читать легкое чтиво. Люблю русскую фантастику, советскую, либо нынешнюю российскую фантастику, фэнтези. Если хороший язык, если интересный сюжет, то я могу просто в лед, если есть время, опять-таки, могу просто за день и за ночь целый роман. Самые известные авторы уж тут. Можно десяток подобрать современных. Андрей Белянин, Андрей Васильев, Лукьяненко Сергей и другие.
А из поэзии?
Тут сложнее. Потому что когда-то мне пришла мысль, возможно, она неправильная, чтобы что-то создать свое, не повторяя и не копируя других авторов, их не надо читать. Поэтому я очень мало, к своему стыду, читал стихов чужих. Ну, естественно, Пушкин – это святое. Мне очень нравилось, например, стихотворение «Павший рыцарь». Я до сих пор его люблю. Мне до сих пор нравятся Муцири у Лермонтова. С ними я познакомился более подробно уже после школы.
Ну, Филатов тот же.
Это мой любимый. Этого я вычитал всего.
А сам вот пробовал писать? Ну, или планируешь писать? Хотел бы в прозаическом жанре.
Опыт такой у меня есть. Я еще, опять-таки, возвращаясь в юность, сочинял фэнтези или фантастику. У меня было несколько рассказов, которые, к большому моему сожалению, пропали вместе с дипломной работой на первом моем компьютере. Я его отдавал на чистку. И человек, который почистил,
все отформатировал.
Он отформатировал. Так что у меня, в принципе, такой опыт есть. Возобновить пока я на этот счет даже и не думал.
Хоть ты говоришь, что в конкурсах опасаешься участвовать, но все-таки ты решил поучаствовать в конкурсе, да, который проходил в 2025 году от «Особого взгляда».
Как ты узнал о конкурсе? Как все сложилось?
Мы-то знаем, да?
Мы-то знаем!
Но мы не можем тебя не спросить об этом.
В контексте беседы.
Ты принимал в нем участие или до этого у тебя тоже были попытки?
Ну, раз вы спрашиваете, в далеком-далеком 2022-м, направляясь на Кубок КИСИ, я списался со своими друзьями Мариной и Лёшей Пижонковыми, которые меня порадовали, сообщив, что выиграли как раз в конкурсе «От особого взгляда», который ныне посвящен Эдуарду Осадову. Ну и, собственно говоря, вы меня в этом году надоумили. Без вашего участия я бы, наверное, и не решился бы.
А вот расскажи о своей работе подробнее. Какую ты работу отправлял? Как у тебя вообще родилось это стихотворение? Ну и, собственно, потом само стихотворение.
Да, и почему ты выбрал именно его?
Вы все знаете, какие события происходят 2022 года. События это глобального масштаба. И если хотя бы время от времени слушать новости, читать телеграм-каналы, то хочешь не хочешь, а проникнешься всей или не всей, но сложностью ситуации. И, конечно, образцом всего и вся является для всего, наверное, поколения нашего послевоенного, а я считаю себя, отношу к советскому человеку, так как я родился и вырос на достижениях советского периода. Конечно, образцом является Великая Отечественная война. Именно она и подвигла написать вот то стихотворение, оно называется «Знамя нашей победы». Решил, что в год юбилея Великой Победы, в год защитника Отечества, как посвящение, как надежда, как пожелание нашей будущей, несомненно, победе, есть смысл направить его.
Ну и прочти, пожалуйста, это стихотворение.
Среди руин, разрывов, гари организировал Рейхстаг. Когда Егоров и Кантария над ним воздвигли красный флаг, обычный флаг, один из многих багряных символов страны. С такими мы прошли дороги и бездорожье той войны. Такой же нес из окружения красноармеец на груди, такой же подымал в сражениях на пулеметы впереди. С таким же рать вождю внимала и верила, что победим. Казалось бы, таких немало, но этот красный флаг один. В нем демократия Европы, ее насквозь гуманный лик и танк, утюжащий окопы, и дом, бомбящий штурмовик. В нем мириады криков, стонов, огня и стали круговерть. В нем сила воли миллионов и чья-то жизнь, и чья-то смерть. В нем подвиги героев наших алмазной нитью вплетены, могилы без вести пропавших и звезды маршалов страны. В нем Ленинград непокоренный и завоеванный Берлин. В нем русским Ваней побежденный всеевропейский властелин. В нем лоск парадного наряда и жар патриотичных фраз, и нежность маминого взгляда, и пропасть выплаканных глаз. Взойдя над вражеской твердыней, он в мир принес благую весть. Святей победы нет святыни, пока Россия в мире есть.
Какие у тебя были первые впечатления? Вот тебе позвонили и сказали, что ты вошел в число финалистов.
Всерьез я не ждал, что мне позвонят. И хотя внутри время от времени вспоминалось, но в действительности, когда мне позвонили, я даже не сразу понял, о чем идет речь. Девушка сказала, что она из программы «Особый взгляд». Я ее слушаю и не понимаю, что она от меня хочет. И, наверное, уже спустя секунд 30, может быть, после того, как она все это второй раз мне начала рассказывать, я понял, о чем речь. А так, в общем-то говоря, мог бы подумать, что какая-то мошенница хочет развести. А потом было ощущение нереальности. Легкое обалдение такое. То есть понимаешь, что ты, оказывается, написал что-то толковое, что нравится не только дочке и маме и друзьям, а, оказывается, может пройти через конкурс аж на федеральном уровне. Это обалдение было дня три, но действительное понимание, что победил, было только уже в Москве.
А расскажи поподробнее о самой церемонии.
По-настоящему все начинается с поезда, когда тебя встречают у вагона, к чему ты не привык, довозят до гостиницы, на такси, к чему ты не привык, когда тебе с вечера говорят, как все будет, как себя вести,
как выйти,
как выйти, как держать руку, что утром тебя на автобусе, в дом правительства, там все буднично, эти проверочные рамки. Чем нас не удивишь, естественно, залами тоже не удивишь. Единственное, что нерв, он всегда нерв. И когда предлагают тебе попить чаю перед выступлением, пусть даже ты и не выступаешь, а только принимаешь награду, все равно есть. И пить в этот момент не хочется. Удивило, конечно, что люди, которые были в залах, вот эти организаторы, очень были внимательны. Вот мне потом сказали, что мы вас знаем давно, потому что именно мы отбирали ваши работы и знаем, кто что написал. Был момент, когда всех завели уже в пресс-зал, уже отыграли в начале концертные номера приглашенные музыканты. Когда поднялась на сцену Татьяна Алексеевна Горикова, спокойным тоном всех поздравила. И когда стали вызывать победителей и объявлять, за что они получили награду, вот тут, конечно, стало немного не по себе. Потому что люди целыми сборниками писали, целыми сборниками сказок, стихов, прозы, пьесы. А я тут первый раз с первым стишком сижу и думаю: Тимур, куда ты попал?
Ну, они все, кстати, первый раз. Никто из них раньше в этом конкурсе не участвовал.
Да, дебютанты все, как и ты,
так
на этом конкурсе.
В этом плане вы все равны были.
Тем не менее, видно, что люди достаточно заслуженные. А я одно стихотворение. В общем, я проникся уважением к людям, которые были рядом со мной. Простым, кстати говоря, достаточно людям.
А были ли прочитаны чьи-нибудь стихи со сцены?
Да, Вероника Юрьевна Ланская прочитала при открытии стихотворение одной из победительниц. Я не скажу, чье оно было, Марии или Оксаны, но одной из девочек стихотворение было прочитано. Видимо, оно очень понравилось, поэтому его и вынесли как эпиграф в открытие церемонии.
А с кем-то подружился из участников, финалистов?
Я общался со всеми по возможности. И с Марией из Нижнего Новгорода, и с двумя Вячеславами из Краснодарского края, и с Еленой из Рязанской области, ну и с другими тоже.
А вы как, просто общались или вы вот друг другу творчество свое показывали?
Нет, творчество мы свое не показывали, как-то у нас это не сложилось, вот такого вечера общения не получилось. Ну, может быть, просто все были немножко в себе, но в целом было интересно. Потом, когда всех наградили, была общая фотография. Оказалось, что я был рядом с Дианой Гурцкой, что потом все отмечали, кому я не отсылал фотографии. Сначала почему-то меня никто не узнавал. Сначала все обращали внимание на Диану, и потом уже кто там рядом держит ее под ручку. Было прикольно, прикольно пока до сих пор, потому что до конца еще этот флер не сошел. До Нового года есть шансы, он будет длиться.
Сказка продолжается. Как ты считаешь, ты счастливый человек?
Я каждый день считаю по-разному. Если что-то не так, если я понимаю, что не так, и знаю, что хочу, но почему-то не могу этого приобрести, что-то серьезное, то есть касается личных отношений, здоровья, еще чего-то. Сомнения в том, что ты счастливый, возникают. Но когда я вспоминаю, что у меня есть дети, жена, творчество, которым я живу, друзья, что я дожил до этих лет, слава богу, хотя многим это не дано, и много-многое другое, да, я считаю, что я счастливый. И вообще говоря, чтобы уметь оценить свое счастье, надо иногда чувствовать себя несчастным, иначе всей полноты счастья ты никогда не оценишь.
Мы записываем интервью за несколько дней до Нового года, а сам материал выйдет вскоре после праздников.
Что бы ты пожелал читателям журнала «Диалог»? Можно в стихах.
Во тьме, пыли и паутине чулана, сдвинута за дверь, на деревянной крестовине старинная застыла ель, бесцветная от слоя пыли, согнувшаяся от стыда и от обиды. Что забыли? Зачем забыли? Кто? Когда? А там, на ветке, среди ваты, едва цепляясь за крючок, хрустальный шар голубоватый повис, склонившись на бочок. Склонился так, что дуновенье, касанье лапок паучка уже без всякого сомнения сорвет хрустальный шар с крючка. А если взглядом углубиться, увидишь в синем шаре том своих родных и близких лица, и город свой, и двор, и дом. Как мама тихо улыбнется, ловя рукой твои вихры, как твой ребенок засмеется, съезжая весело с горы, как на предпраздничной неделе, когда ты елку в дом купил, ребенок твой на ветку ели хрустальный шарик нацепил. И за мгновенье, как сорваться, ты шарик поддержал рукой, оставив повод улыбаться, спас мир и праздник, и покой. И много лет спустя, возможно, как счастье, как надежды дар, твой правнук гордо, осторожно на ель повесит этот шар. Друзья, вы шарик берегите, даров не требуя в ответ, вы близким счастье подарите, их счастье вам подарит свет.